Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Россияне – расходный материал для Кремля. К 25-летию взрыва дома на Гурьяново. Взрыв дома на Гурьяново, что стало известно 25 лет спустя, о чем и почему умолчала в свое время администрация Билла Клинтона. Могут ли американские законодатели дать ход расследованию терактов 1999 года в российских городах? О 25-летней годовщине взрыва дома в Москве на улице Гурьянова мы говорим с американским публицистом Дэвидом Саттером, автором книги «Тьма на рассвете», в которой он первым из западных комментаторов высказал предположение о причастности Кремля к серии терактов в российских городах, совершенных осенью 1999 года. Взрывное устройство, заложенное на первом этаже жилого дома на улице Гурьянова в Москве, сдетонировало за 2 минуты до полуночи 8 сентября 1999 года. В результате мощного взрыва обрушилось 2 подъезда многоквартирного жилого дома. По официальным данным, погибли 106 человек. 4 днями раньше был взорван жилой дом в Буйнакске. Несколькими днями позже еще один многоэтажный дом в Москве и в Волгодонске. Следствие назвало организаторами терактов полевых командиров чеченских сепаратистов Хатаба Абу Умара и Ачимеза Гачияева, одного из руководителей террористической организации Карачаевского Джамаата. По мнению Дэвида Саттера, эта версия несостоятельна.
Никакой доказательства этого нет. Хатаб и Гачияев, они отрицают. Карачаевцы, они были просто исполнители. Они транспортировали взрывчатки, не зная зачем. Это единственные люди, которые были осуждены. Фактически, кроме голого утверждения по поводу виновности этих людей, никакой доказательства никогда не было предъявлено. Кроме всего этого, есть очень много улик, которые указывают на то, что это было сделано ФСБ и не могла бы сделано никем другим, потому что все-таки организовать взрывы в зданиях это не так просто, особенно когда речь идет о серии взрывов. С другой стороны, есть уже огромное доказательство, что это была провокация ФСБ. Я думаю, что это дисбаланс настолько убедительный, что никакой суд бы оправдал русских властей, если они были обвинены как часть судебного процесса.
Дэвид, какие с вашей точки зрения главные улики?
Факт, что гексоген производит только в одном заводе в России, и этот завод строго охраняется ФСБ. Факт, что эти взрывы были сделаны, очевидно, профессионалами, потому что взрывать дома требует, чтобы вы положили взрывное устройство в правильном месте, чтобы разрушить целое здание, чтобы никто это не видел. Но самый убедительный, конечно, это факт, что поймали агентов ФСБ в Рязани после того, как они поместили бомбу в подвале здания. И эта бомба была тоже самого типа, который был использован в 4 предыдущих взрывах. Чудом кто-то видел подозрительное поведение, сообщил об этом, потому что тогда уже вся страна была на чеку. Арестовали исполнителей, и потом ФСБ взял эти взрывные материалы и сказали, что это был сахар. Исполнители, они их пратили, и до сих пор мы не знаем, кто эти люди, хотя они были официально арестованы местных властей до того, как московский ФСБ вмешивался. Плюс факт, естественно, что Геннадий Селезнев 13 сентября объявил в Госдуме, что взрывали дом в Волгодонске. Дом, который был взорван 13 сентября, был дом на Каширском шоссе. Дом в Волгодонске был взорван три дня позже. Как он мог знать, Селезнев, который был очень близко тогда Путину, что будет взрыв в здании в Волгодонске?
25 лет спустя, как видятся уроки этого события?
Эти взрывы объясняют настоящее отношение русских властей к русским людям, что они расходный материал для политических целей. Их можно убить с намерением только закрепить власть. Сейчас мы видим это на огромный масштаб в Украине. Но это было все предвидено в 99-м году, когда люди, которые отвечают формально для благополучия народа, использовали момент, чтобы уничтожить совершенно невинных людей, взрывать дома, где они спали. И поведение путинского режима подтверждает, даже если не было другое подтверждение, что это отношение корня менталитета этих людей. Другие террористические акты, в котором режим участвовал, Беслан, Норд-Ост, уничтожение малайского Боинга, убийство журналистов, как Анна Политковская, или политиков, как Борис Немцов. Это все идея, что человек сам ничего не стоит, и если надо его убить, чтобы достигнуть какую-то политическую цель, то никаких преград здесь не существует.
Дэвид, вы проводили собственное расследование этих событий и смогли получить рассекреченные служебные документы Госдепартамента, американских спецслужб. Что дало вам повод сделать вывод о том, что у администрации Клинтона были достаточно основательные поводы подвергнуть сомнениям официальную российскую версию происшедшего?
Они не действовали на базе информации, которую они имели, которая указывала на то, что эти взрывы очень подозрительны. И я это знаю, потому что я просил документы из Госдепартамента, из ЦРУ по законам о свободном доступе к информации. Я получил документы, и все, что мы сейчас говорим, это было очевидно нашему посольству тогда, в 99-м году. Их информаторы сказали, что эти взрывы не только подозрительны, но настолько взрывоопасны в смысле их влияния на общественное мнение, что если правда об этом будет знать, это может просто разрушить всю страну. Так более-менее были одного из надежных информаторов из системы безопасности, который говорил с дипломатами. Америка очень четко реагирует на нарушения прав человека в разных странах. Недавно они выразили сомнения по поводу выборов в Венесуэле, например. Но в этом случае было полное молчание. И тогда госсекретарь Мадлен Олбрайт была приглашена свидетельствовать перед комитетом по внешних отношениях в американском сенате. Спросили ее, есть ли информация, которая указывает на виновность чеченцев в этих событиях. И она сказала, что у нее нет такую информацию. И потом они спрашивали, если это не был чеченцы, которые были ответственны, кто был ответственен? Она отказала ответить на этот вопрос. Ее ответ был что-то совершенно нейтрально, как «мы против терроризма в всех видах». Американское правительство с ее нереакцией, готовность просто закрыть глаза на эти события способствовала ситуации, где память о том, что случилось, практически похоронена. Если администрация Клинтон не была готова это поднимать, следующая администрация тоже и вообще об этом забыла.
Это, наверное, можно все-таки объяснить тем, что у них не было реальных доказательств причастности Кремля к этим взрывам.
Не знали от всех источников, от коммунистов, от людей, которые работали в спецслужбах или, по крайней мере, были идентифицированы как люди из области безопасности. Они знали из прессы, потому что русская пресса тогда была полна статей, которые обвинили власть в этих взрывах. Они знали от обычных людей, которые тогда сказали, что это провокация власти. И они знали от событий в Рязани. Тогда не было известно высказывание Селезнёва. Но там был даже без этого очень много причин сомневаться в происхождении этих взрывов, особенно на фоне того факта, что они были ключевыми для Путина в его восхождении власти.
Можно предположить, что в этой реакции отражалось, в общем, известное особое отношение Клинтона к Ельцину, который как-то признался, что он до боли хотел победы Ельцина на выборах, правда, 96-го года.
Они настолько приняли позицию, что Ельцин – это великий демократ, и единственная цель нашей политики в России должна быть поддерживать Ельцин, независимо, что он делает. Поэтому они уже имели рефлекс закрыть глаза. Но в этом случае был еще один фактор. Естественно, это было очень плохо отразилось на многих карьерах. Люди, которые не особенно хотели сказать, что, по крайней мере, окружение Ельцина участвовало в террористический акт против собственного народа. И поэтому это все было сложно. Прежде всего, менять точку зрения, второй, признать ошибки, и третий, просто стараться объяснить что-то для обычного американца необъяснимое, что власть может убить собственных гражданинов, что они будут просто уничтожить сотни людей, которые их поддерживали, чтобы держать политическую власть, это уже трудно представить, и не только для американцев.
Мы вернемся к разговору с Дэвидом Саттером. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Россияне. Расходный материал для Кремля». К 25-летию взрыва дома Нагурьянова. Мой собеседник – американский журналист и публицист Дэвид Саттер. Дэвид, если вы правы, и к этим взрывам было причастно немало людей, то рано или поздно правда о них должна всплыть, как вы думаете?
Рано или поздно всю правду по поводу этих событий будет известна. И, между прочим, уже много чего уже написано и доступно. Но люди к этому имеют двойственное отношение, потому что раз это затрагивает Ельцина, мы не знаем, какой роль он играл в этих событиях. Но недавняя информация просто не поощряющая. Дает впечатление, что он активно участвовал. Например, это фильм «Манский», тоже документальный фильм. И Ельцин сказал, что он интервьюировал 22 кандидата на пост премьер и фактически наследник. Мне указывает на то, что он подходил к этому очень тщательно и что выбор Путина – это не был случайность, что он видел в Путине все, что он хотел, такие качества, которые он считал нужным для себя и для его семьи. Эти теракты, они были завершением длительной стратегии, чтобы сохранить власть. И это не начал просто накануне первого взрыва. Я предполагаю, что эта стратегия была разработана 6 месяцев до взрывов, когда уже было абсолютно очевидно, что никакой нормальный способ существует, чтобы кандидат, который будет поддерживан Ельцином, мог выиграть в выборах. Я даже слышал, что был встреча с социологами, с советниками, где один человек, который я знаю, присутствовал. Они все согласились, что нет никакой нормальный способ, через которого наследник Ельцина может быть кто-то, который он поддерживает, или может быть Путина. И потом Александр Ослан, который был главным социологом, сказал, и если будет ненормальный способ, вопросительный знак. Человек, который там был и который мне об этом говорил, он помнит это до сих пор. Они искали человека, который может реализовать эту стратегию. И за это он мог интервьюировать 22 кандидата. И человек, который он выбрал, это был точно тот, который он хотел. И это связывает его, Ельцин, по-моему, к этим террористическим актам.
А, Дэвид, не стоит ли быть осторожнее с выводами, увязывая российскую власть, в том числе Ельцина, с этими терактами на основе косвенных сведений и домыслов?
Я думаю, что мы должны быть в самом деле осторожны. Но кроме разных косвенных индикаторов, есть факт, что он был президент. И Сергей Степашин сказал в одном интервью, что тогда, в этом периоде, он все-таки контролировал все важные события, несмотря на факт, что Ельцин часто был в пьяном состоянии. Если эта провокация произошла во время его президентства, и если люди, которые были замешаны в этом, были люди, которые он назначил, которые были частью его окружения, возникает вопрос, почему он об этом не знал, и почему, если он знал, он это не прекратил. Мы говорим, что косвенные улики, они не очень убедительны, и нельзя их преувеличивать в важности. Я с этим абсолютно согласен, но имей в виду, что в стране, где не существует настоящего правосудия, где мы не можем вызывать свидетелей или иметь доступ к разным формам доказательства, очень трудно знать, что случилось в высших кругах власти. Мы не имеем другой выбор, чем анализировать все, что нам доступно, хотя это в самом деле не очень много. Думаю, что в любом случае Ельцин несет ответственность, даже если он не был причастен, потому что это случилось во время его президентства. Именно такие вещи это был его ответственность избегать.
То есть вас не смущает, что вы свои выводы делаете на основании косвенных данных?
Косвенные доказательства нельзя просто игнорировать, потому что именно такое доказательство труднее всего фальсифицировать. И это неправильно сказать, что здесь это только вопрос косвенных доказательств. Здесь прямой доказательство. Факт, что агенты ФСБ были арестованы в Рязани после того, когда они поместили бомбу в подвале жилого дома. Это не косвенное доказательство, это прямое доказательство. То же самое факт, что Селезнев говорил, что дом Волгодонский взорван 13 числа, когда это случилось 3 дня позже, как он мог это знать, если это не было планировано в государственных кругах? Я думаю, в этой ситуации, где власти контролируют всю информацию, где они могут убить тех, которые стараются исследовать эти события, мы должны прийти к выводу на базе информации, которую мы имеем, что это они виноваты в этих террористических актах до того, когда они представят что-то, что отрицает их вину. Потому что если они бы в самом деле были заинтересованы в том, чтобы показать, что они здесь не были причастны, они бы могли просто показать эту бомбу, который был найден в подвале здания в Рязани, показать, что взрывная смесь – это сахар. Они могли просто дать доступ к этим людям, которые поместили эту бомбу, чтобы люди допрашивали их. Они бы просто могли, по крайней мере, не мешать попытке в Государственной Думе иметь слушание по поводу Рязанского инцидента. И факт тоже, что так много людей, которые расследовали эти события, были убиты, это тоже своего рода, ну, косвенное доказательство того, что мы имеем дело с государственным заговором, который обеспечивал президентство Путина.
Дэвид, информация, о которой вы говорите, в основном известна давно. Выяснилось ли что-то новое об этих терактах в последнее время?
Я говорил с чеченцами сейчас в Восточной Европе, которые сказали, что именно русских властей провоцировали Шамиль Басаев вторгнуться в Дагестан. Они обещали, что если он туда войдет, и как результат Ельцин будет заменен, что новый лидер или новая ситуация будет одобрить чеченскую независимость. Будет работать, чтобы это закрепить. Это была целая организация, которая работала над этим, чтобы эти люди вошли туда, и потом, когда начали взрывать дома, это создало впечатление, что это был место реакции на вторжение чеченских боевиков в Дагестан. Там была реакция дагестанцев, и потом русские бомбили 2 поселка ваххабитов, и реакция могла быть на бомбежки этих сел. Это все требует очень тщательный анализ. Но общая схема была спровоцировать Басаева на вторжение Дагестан, реагировать на вторжение нападением на этих ваххабитских селах, и потом создать впечатление, что взрывы – это была реакция чеченцев или дагестанцев на бомбежку России. Это все отвлекательный маневр, чтобы люди не подозревали или не верили, что эти взрывы могли бы было сделано не люди из Северного Кавказа, но родной ФСБ. И в самом деле так это случилось, потому что тогда никто в России хотел второе вторжение в Чечню. Поддержка для этого была абсолютно минимальная. Но после того, когда впечатление было создано, что чеченцы или люди из Северного Кавказа нападают на невинных русских людей, убивают их, когда они спят. Общественное мнение менялось в направлении поддержки войны. Успех войны поднимал рейтинг Путина, и человек, который был неизбираемый и совершенно не имел политический опыт, стал главный кандидат на пост президента, и в конце концов он выиграл.
Есть информация о том, что американские законодатели хотят организовать слушания о взрывах домов в России. Пока непонятно, состоятся эти слушания или нет, но как вы думаете, есть вероятность, что правда об этих терактах будет раскрыта благодаря усилиям людей на Западе? Могут что-то для этого сделать американские законодатели?
В американском случае они могут голосовать для классификации России как международный спонсор терроризма. И это важно, потому что от этого следует, что мы должны сделать повторные санкции на странах, которые торгуют с Россией, раз это страна, которая спонсирует терроризм. Это было бы сложно в других обстоятельствах. Такое решение может иметь серьезное влияние на умение России воевать в Украине. Я считаю, что самый полезный аспект здесь – выяснение и признание правды по поводу этих взрывов – это может консолидировать американское общество против путинского режима и в поддержку Украины. Потому что многие из этих, которые сейчас поддерживают Россию, они говорят, что Путин все-таки это христианский лидер, и как результат это нравственная страна, это христианская страна. Эти заблуждения, они играют очень печальную роль. Поэтому я надеюсь, что как минимум правда об этих событиях может, если не покончить, но все-таки смягчить значительно сопротивление внутри Америки к поддержке Украины. Самый главный, может быть, это правда, это очень-очень нужен России.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Россияне. Расходный материал для Кремля» к 25-летию взрыва дома на Гурьянова. Моим собеседником сегодня был американский публицист, автор книги «Тьма на рассвете» Дэвид Саттер. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».